Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Знакомьтесь, Маркс. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Энтони Берджес и его притча о насилии. Беседа с Владимиром Гандельсманом в жанре спиритического сеанса. Картинки с выставки. Экспрессионизм в Нью-Йорке. Хиндемит. Когда в эйфорические времена, наступившие сразу после завершения Холодной войны, Фрэнсис Фукуяма объявил о конце истории, он заметил, что марксисты теперь остались лишь в двух местах – в Пхеньяне и в Гарварде. Однако с тех пор, как марксизм перестал быть опасным учением, которое, по словам Юнга, убило больше людей, чем бубонная чума, личность самого Маркса предстает в другом свете. Новую биографию Карла Маркса представляет Марина Ефимова.
Книга Джонатана Спербера называется «Карл Маркс. Жизнь в XIX веке». И это первый натуралистический, так сказать, портрет Маркса, написанный профессиональным историком. В книге подробно излагаются все особенности характера этой легендарной личности, начиная с огромной работоспособности и кончая абсолютным неумением довести до конца ни одно из своих начинаний. А также все детали повседневной жизни Маркса, вплоть до проблем с личной гигиеной. Автор ведет читателя от Трира, родного города Маркса, до Кёльна, где начинается его карьера радикального политического журналиста, закончившаяся ссылкой, и дальше до Лондона, в котором Маркс прожил большую часть жизни и где он умер. Мы узнаем детали всех финансовых трудностей Маркса, даже о его бессонных ночах из-за гражданской войны в Америке. Не потому, если верить Сперберу, что Маркса волновала судьба рабов, а потому, что его волновала потеря гонораров от газеты «Нью-Йорк Тайм Трибюн». Мы узнаем историю с внебрачным сыном Маркса, вину за появление которого на свет взял на себя Энгельс, чтобы сберечь счастливый брак своего друга. Наконец, мы читаем бесчисленные послания Энгельса к Марксу с одной и той же мольбой «Доведи работу до конца». Имеется в виду работа над «Капиталом». Два последних тома «Капитала» были изданы посмертно заботами Энгельса и не без его редактуры, как и брошюра «Коммунистического манифеста», самого популярного текста Карла Маркса. Любопытная реакция на новую биографию рецензента книги известного лондонского журналиста, сотрудника газеты «Гардиан» Джо Фридланда.
В описании Спербера Маркс кажется реальным живым человеком для любого, кто хотя бы мельком знаком с нынешними радикально настроенными американскими интеллектуалами. Как и они, Маркс жил в квартире, мягко говоря, богемной, а строго говоря, запущенной. Он проводил часы в писании писем с просьбами о деньгах, в современном контексте заявок на гранты. Он тянул с работой, но со страстью кидался в любые споры, охотнее всего в атаку на собственных сторонников, как и нынешние радикалы. И, как они, не был последователен в рассуждениях, пока не доходило до сложных теорий и абстракций. Маркса, описанного Спербером, легко представить себе в 2013 году, одержимым блогером и радикальным профессором истории где-нибудь в штате Миссури.
Однако сам биограф Спербер, между прочим, профессор истории в университете Миссури, шаг за шагом пытается разрушить это впечатление. Его цель, четко им сформулированная, показать, что Карл Маркс был человеком своего времени и только своего времени. Маркс, пишет он, фигура прошлого, а не провозвестник будущего. Спербер подходит к личности Маркса с неожиданным прагматизмом, представляя его не философом, не экономистом и не проповедником, а политическим журналистом. То, что ученые называют марксистской философией, пишет Спербер, на самом деле было тогдашним журналистским комментарием, злободневным, а следовательно, полным противоречий. Приводя множество примеров, Спербер пытается доказать, что Маркс всегда интересовался только немецкой политикой и ненавидел только прусский деспотизм.
Все его выводы, включая самые общие и абстрактные, были вызваны конкретными событиями. И Маркс не раз отказывался от своих выводов, если обстоятельства менялись.
Так, по некоторым данным, в одной из речей 1848 года Маркс объявил диктатуру пролетариата нелепостью, хотя, как известно, именно эта его идея стала основой коммунистической марксистской доктрины. Теоретики коммунизма утверждали, что текст речи сфабрикован, но Спербер верит в его подлинность. Низведение с пьедестала канонизированного образа Карла Маркса чрезвычайно радует британского рецензента Фридланда. Он пишет:
«Спербер предлагает не только новый взгляд на человека, чье влияние на мир трудно переоценить, но и также новый принцип и полезный шаблон для подхода к великим мира сего, особенно к великим мыслителям. Этот принцип – демистификация их слов и дел, которые по привычке считают священными. Мы, например, еще ждем историка, который напишет об американских отцах-основателях, как Спербер написал о Марксе».
Однако другой рецензент новой биографии, американский писатель Дэниел Калдер, не признает такого упрощенного подхода к фигуре Маркса, не только Спербера, но и прежних интерпретаторов. Калдер пишет:
«Апологеты Маркса считают, что он, наблюдая за одной фабрикой XIX века, условия в которой, вероятно, устарели уже во время его наблюдений, открыл вечные законы экономики и истории. Противники Маркса привязывают его теории к эпохальным преступлениям Ленина и Сталина. Спербер справедливо отрицает обе крайности, но в его книге за множеством деталей, как за множеством деревьев, не видно леса. Спербер рисует Маркса фигурой настолько укорененной в XIX веке, что абсолютно непонятно, почему в XX веке убивали миллионы людей, потрясая знаменем его экономической философии».
Одно из кратких объяснений можно найти в книге русского писателя Игоря Ефимова «Связь времен».
«Нам смешно смотреть на карту мира, которой оперировал Марко Поло, но другой не было, и худо-бедно, пользуясь ею, он доехал до Китая и вернулся обратно. То же и с марксизмом. В течение 100 лет он был единственной сеткой координат мировой истории, но бурные события 20 века категорически отказывались втиснуться в марксову схему. Первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, социализм. Когда социализм, восторжествовавший в России, Китае, Вьетнаме, Камбодже, глазом не моргнув, возродил рабство, превзошедшее по жестокости все древние деспотии, схема рухнула».
Если она и рухнула, то не все это заметили. «Нет сомнения, что марксизм все еще привлекает массу сторонников», пишет Дэниел Калдер в заключении своей рецензии. «Эта привлекательность зиждется на соблазнительной фантазии Маркса о возможности экономического и социального рая на Земле и на его упрощенном моральном осуждении, не похожего на рай капитализма. И эти идеи будут вечно соблазнять людей и вечно привлекать десятки толкователей и интерпретаторов».
Heute hab ich dir gebracht schöne Blumen in der Nacht, keine Röslein leg ich dir ins Bett. Weiße Brat, satter Strauß, kam mit Maiglücken ins Haus, auf dem Kissen lagen sie so nett. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, du bist die Stadt roter Blumen. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, aber ich mag nur Leins. Keine Schönheit in der Blüte, steigt der Duft nur ins Gemüte, bringt uns erst der Frühlingszauber. Als ob ein weißes Lied erklingt, als dein erster Hochzeit singt, als ob deine erste Liebe, glaube ich. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, du bist die Stadt roter Blumen. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, aber ich mag nur Leins.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Параксизмы насилия, трагедии в Ньютауне и Бостоне, которые в последнее время потрясли Америку, остро ставят вопрос о глубинной природе жестокости и о том, как обществу реагировать на насилие. Никто, пожалуй, не рассматривал эти проблемы в столь провокационной манере, как Энтони Берджесс в своей прославленной книге «Заводной апельсин». Сегодня она вновь звучит актуально. Мы как раз между двумя юбилеями Берджесса. В этом году литературная общественность отмечает 20-летие со дня смерти писателя, а в прошлом справляла круглый юбилей – 50-летие его самого знаменитого романа, который к тому же особенно близок нашим соотечественникам, потому что в тексте обильно используется русская речь. У микрофона поэт и переводчик Владимир Гандельсман. Для начала стоит, вероятно, дать справку о герое нашей передачи Энтони Бёрджесе. Энтони Бёрджес родился в 1917 году в Манчестере, а умер в 1993 в Лондоне. Он английский писатель и литературовед. Занимался литературными исследованиями, особенно творчеством Шекспира и Джойса. Также занимался сочинением музыки, литературным переводом и журналистикой.
Бёрджес писал и ставил даже оперы, но мне особенно дороги его литературные студии. Он, например, написал, по-моему, лучшую книгу о прозе, если это можно так назвать, Джойса. Боюсь, что он единственный человек, который понял, что именно написано в поминках по Финниганам. Он упивался языком Джойса, потому что и сам лепил книги из языка. Прежде всего, свое наиболее известное произведение – сатирическую антиутопию «Заводной апельсин», которая обрела особую всемирную популярность после экранизации Стэнли Кубриком.
Бёрджесу вообще-то не нравилось, когда его рассматривали как автора только одного «Заводного апельсина». Это понятно, если учесть, что спектр его творчества был невероятно широк. Мне хочется добавить к биографическим сведениям о нем вот что. Бёрджес владел, помимо родного английского языка, русским, немецким, испанским, итальянским, валийским и японским. Неплохо, правда? Эти знания пригодились ему в составлении искусственного языка нацет, которым пользовались герои его книги. Но вернемся к «Заводному апельсину».
Тем более, что Бёрджесу принадлежит автокомментарий к этой вещи. Крайне примечательное произведение.
Да, он даже писал рецензии на свои собственные романы, поскольку те иногда выходили под псевдонимами. Я внимательно прочитал его автокомментарии к «Апельсину» и предлагаю вам, Саша, игру в стиле Бёрджеса. Вы возьмете у меня интервью, как если бы я был этим самым Бёрджесом, а я буду отвечать, исходя из его автокомментария. Я думаю, он одобрил бы такой ход. Его, а точнее уже мой автокомментарий, называется «Заводная ситуация», по аналогии с «Заводным апельсином».
Ну что ж, хорошо, устроим такой спиритический сеанс. Итак, господин Бёрджес, что вы можете сказать о своей профессии? Какова она? Как бы вы ее охарактеризовали?
Моя профессия – писатель. Я полагаю, что это безвредная профессия, хотя и не всюду почитаемая. Писатели зачастую вкладывают в уста своих персонажей нехорошие слова, показывают их совершающими неприличные акты. Более того, писательство не такая полезная профессия, как ремесло плотника или кондитера. Писатель некоторым образом развлекает нас. Иногда он патетичен, иногда комичен. Вряд ли следует относиться со всей серьезностью ко всему, о чем он повествует. Словами, отражающими реальное положение вещей в мире, пользуются и президенты, и врачи, и автомеханики. Другое дело – писатели, создатели сюжетов и персонажей. Трудно узнать, чем они руководствуются, так как они всегда спрятаны за сценой, на которой все происходит.
Но позвольте, ситуация с вашим романом «Заводной апельсин» несколько иная. Я бы сказал, не такая легкомысленная, как вы описываете.
Ну что ж, да, иногда случается, что создатель веселых сюжетов против своей воли погружается в сферу серьезного, где ему, соответственно, приходится работать с серьезным материалом. Иногда этому способствуют сами читатели, проявившие интерес к его работе не за известное вознаграждение для покрытия своих долгов, а за то, чего он сам недавно не подозревал. Чаще всего причиной служит реальное развитие событий в реальном мире, что, в общем-то, не должно служить материалом для новелиста. В данном случае речь идет о книге, отличающейся от всего, что я писал ранее. Более того, широкую публику куда более заинтересовал снятый по моей книге фильм, чем сама книга.
У книги и у фильма одно и то же название – «Заводной апельсин». Роман вышел в 1962 году и с тех пор завладел вниманием огромного количества читателей по обе стороны Атлантического океана. А вот через 10 лет после выхода одноименного фильма Стэнли Кубрика эту книгу уже узнали миллионы. В чем, по вашему, причина вот такого сенсационного успеха?
Я был востребован как интерпретатор этих двух явлений. Сперва название. Впервые я услышал выражение «чудной, как апельсин заводной» в лондонском пабе перед Второй мировой войной. Это старый лондонский сленг. Оно мне понравилось своей крепкой бессмысленностью и в то же время грубой реалистичностью. Я соотнес его смысл с жизнью в 20 веке и начал писать повесть о подростковой преступности. Ко всему, в какой-то статье я прочитал о методике искоренения подростковой преступности при помощи так называемой выработки отвращения. Вот над развитием этой идеи я и начал работу как писатель.
Главный герой книги и фильма – молодой головорез Алекс. Почему у него такое имя? Вообще, скажите несколько слов об этом крайне примечательном герое.
Я дал ему такое имя в силу его интернационального звучания и иронической коннотации. Алексом сокращенно называют Александра Македонского, перерезавшего и завоевавшего чуть ли не половину тогдашнего мира. Для него законом был только он сам. Закон на латыни – lex. А с добавлением английского артикля «Alex» или «Alex», правильно? Алекс обладает тремя главными характеристиками. Он любит говорить, любит все красивое, в особенности музыку Бетховена, и он агрессивен. По ночам он со своими менее развитыми дружками терроризирует улицы большого города. Они грабят, увечат, насилуют, иногда убивают. Его арестовывают и судят, но обычное тюремное наказание представляется властям недостаточным, ибо не способствует искоренению причины возникновения зла. Министерство внутренних дел вводит новую форму наказания, так называемую принудительную лечебную терапию, гарантирующую в течение 2 недель искоренение в индивидууме самой наклонности к совершению преступлений. Алекс по неведению соглашается. Он уверен, что никакая терапия ему не страшна. Ему одновременно предлагают к просмотру бандитский фильм и вводят препарат, который вызывает интенсивную рвоту. После нескольких сеансов любое соприкосновение с насилием, включая сексуальное, вызывает у него рефлекторную рвоту.
Проблема в том, что люди не машины, и искусственная демаркация поведенческих импульсов даром не проходит. Поскольку в предъявляемых ему фильмах присутствовала и классическая музыка, то у Алекса выработалась соответствующая реакция даже на музыку его любимого Бетховена.
Совершенно верно. Государственная машина заехала дальше, чем необходимо, и вторглась на непредназначенную для ее территорию. После очередной попытки прослушивания 9-й симфонии Бетховена Алекс предпринял попытку самоубийства. Либералы в ужасе. Алекс проходит антитерапию против антитерапии и возвращается в свое исходное состояние. Мы расстаемся с ним в тот момент, когда он обдумывает свое новое преступление. Я хотел показать, что лучше уж оставаться плохим самим собой, чем искусственно хорошим после воздействия подобных процедур. Вопросы, которые меня волновали, так ли уж важна свобода выбора, под силу ли она индивидууму, каково внутреннее значение понятия «свобода»?
Сюжет «Заводного апельсина» по-своему напоминает сюжет повести Стивенсона «Доктор Джекил и мистер Хайд». Как только Джекил попытался избавиться от Хайда, он не способен был продолжать свою жизнь. Но есть и более научная книга на эту тему. Это книга профессора Скиннера «По ту сторону свободы и чувства собственного достоинства». Она вышла в одно время с фильмом «Заводной апельсин» и была предназначена продемонстрировать положительные качества принудительной терапии.
Да, я знаю, о чем речь. В ней профессор Скиннер утверждает, что в современном мире подобные технологии необходимы. В подобных случаях мы не должны опасаться искусственного воздействия. Оно необходимо для спасения окружающей среды и человечества. Другое дело, что такое воздействие должно быть строго обосновано. Далее профессор Скиннер утверждает, что в моей книге рецепт искусственного воздействия на человека был не совсем правильно составлен. В эту дискуссию одновременно подключаются религиозные догматы католицизма, протестантизма и кальвинизма. Одним из лозунгов государства Оруэлла в его книге 1984 является лозунг «Свобода – это рабство». Это перекликается с тем фактом, что для определенных слоев общества сама процедура принятия собственных решений весьма обременительно. Мне эти ощущения хорошо известны по службе в армии. Те требования, которые в начале службы представлялись непереносимыми, в конце воспринимались как римские каникулы, ибо вся ответственность за любые мои поступки лежала не на мне, а на начальстве.
Логично высказаться тут на тему конформизма в социальной жизни, в которой корпоративная деятельность достаточно ограничена в проявлениях индивидуализма. Сложно после работы быть экспертом по мировоззрению и творчеству Спинозы, а днем работать, скажем, оператором машинного доения.
Да, и существует что-то такое еще внутри нас, что заставляет нас не противиться всему и соглашаться. Даже бунтовщики имеют этот механизм. Они соглашаются носить одинаковые длинные волосы, бороды, цепи, амулеты и петь под гитару одинаковые песни протеста. На работе нужно соглашаться с требованиями начальства, чтобы зарабатывать деньги для прокорма. Многие принимают условия подчинения требованиям определенной социальной группы. Но все не так, если подобные требования исходят от государственной машины. Лично я не верю политикам и государственным чиновникам. Все они там оказались в силу отсутствия таланта к какому-либо стоящему занятию. Книги ужасов нашего времени написаны не о Дракуле или Франкенштейне, но об инверсиях утопий, в которых воображаемые правительства доводят жизнь до последней черты. Это описано и у Синклера Льюиса, и у Вилли Роджерса, и у Оруэлла.
В том, что принудительная лечебная терапия является прямым порождением деспотизма, американская и британская точки зрения совпадают.
Вы знаете, в 1932 году в книге «Бравый новый мир» Хаксли описывает, как государство пытается воздействовать на своих подданных еще в младенческом возрасте. И стабильность в обществе достигается не кнутом, а пряником. «Человеческое создание – это женщина, ибо не знает, чего оно хочет», – писал с юмором, как всегда, Честертон. В определенном смысле мы согласны с профессором Скиннером в том, что хорошо и правильно запрограммированное общество – это то, что требуется новому обществу, но только при условии использования для этой цели пряника, а не кнута. Среди почитаемых исторических персонажей, которые сражались против репрессий – Прометей, Сократ, Христос, Томас Мор, Джордано Бруно, Галилей. В новое время к ним добавлены Кеннеди, Мартин Лютер Кинг. Человечеству нужны герои. Оккупация фашистами Франции заставила Сартра сформулировать новую философию, основное положение которой заканчивается словами «Зло неодолимо».
«Но что есть зло, мистер Берджес?»
«Ничего себе вопрос». Мы не очень-то стремимся давать определение понятию зла. Посмотрите, во время войны считалось убийственным контактировать с немцами. Сейчас дружить с немцем – это нормально. У каждого времени свои законы, и хорошее часто меняется местами с плохим. Необходимо точное определение добра и зла. Зло всегда зло и преднамеренное разрушительное отрицание жизни. Вот что такое зло. Запад и Восток едины в понимании святости самого понятия «жизнь». Но Запад более прагматичен в этом смысле. Запад пойдет значительно дальше Востока в признании злом уничтожения какого-нибудь произведения искусства. Любые акты агрессии есть зло. Хотя мы и гораздо находить смягчающие обстоятельства в акте мести, к примеру. В то же самое время мы не прощаем насилие и вандализмы. Выходит, что насильственное применение, описанное выше принудительной терапии, нужно квалифицировать как зло.
Благодарю вас, господин Берджес. Ну, а теперь, когда спиритический сеанс закончен, скажите, Володя, сняв маску Берджеса, вы согласны со своим персонажем?
Да, согласен. Есть такая максима – зло порождает зло. И ситуация, описанная в «Заводном апельсине», – тот самый случай.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Экспрессионизм в Нью-Йорке». Хиндемит.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это, чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Экспрессионизм в Нью-Йорке» Хиндемит. Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Сегодня эта рубрика приведет нас в музей австрийского и германского модернизма, показавшего нью-йоркцам чрезвычайно интересную выставку художников-экспрессионистов, чьими работами славится этот музей. Музей австрийского и германского модернизма – сравнительно недавнее добавление к той сотне музеев, которые украшают Нью-Йорк. Он появился на знаменитой музейной миле в 2001 году благодаря щедрости магната Роланда Лаудера и коллекции Сержа Забарски, человека, ставшего душой музея, да и причиной его возникновения. Серж Забарски был колоритным персонажем, воплощающим дух старой Вены, перемещенной волей истории в Нью-Йорк. Забарски родился в 1912 и умер в 1996. В долгую жизнь вместились все приключения 20 века. Забарски родился в буржуазной семье, но после ранней смерти отца зарабатывал на жизнь в кабаре, декоратором и клоуном. Бежал от нацистов, сперва во Францию, потом в Америку. Во время войны 3 года служил в американской армии, потом стал торговать картинами. Открыл безмерно популярную галерею. Там-то он и встретился и подружился с богачом Рональдом Лаудером, который открыл новую галерею – музей австро-немецкого модернизма. Музей всем обязан Забарски, потому что именно он привил Нью-Йорку вкус к своему любимому искусству – модерну. В собрание музея вошло 230 работ из коллекции Забарски, которая идеально представляет эту изломанную, декадентскую и соблазнительную эпоху. Интересно, что сам Забарски не верил в искусствоведение. Он считал, что наслаждение от картины происходит в момент слияния с ней, которое он сравнивал с оргазмом. Не читать объяснения, советовал Забарски зрителям, а смотреть, смотреть и смотреть, забыв обо всем. Забарски собирал самых знаменитых – Климта, Клея, Альфреда Кубина, Кокошку. Но его любимцем был Эгон Шиле. Чей рисунок Забарски впервые увидел 10-летним мальчиком в приемной у дантиста. В Вене такое было возможно. Отражая вкусы коллекционера, кураторы музея особое место отвели рисункам Шиле. Именно эта часть собрания пользуется специфической популярностью. Я не знаю, почему той почтенной, немолодой, тщательно одетой, часто говорящей по-немецки публике, заполняющей выставочные залы изящного особняка, так нравится Шиле. Ведь эротика у Шиле – это неуправляемый космический вихрь, который, конечно же, не могут сдержать вериги культуры и общества. Но я догадываюсь, что как в рафинированной Вене, так и в похожем на нее изощренном Нью-Йорке мы тоскуем по звериному голосу плоти, нашедшему себе совершенно технически безупречное выражение в работах Эгона Шиле. Just a popular suggestion, or merely an obsolete art. Серж Забарски знал, чем соблазнить нью-йоркцев. Музей стал одним из самых популярных в городе. И, как могли заметить наши постоянные слушатели и читатели, «Американский час» не пропустил ни одной выставки, которую кураторы с неизменным успехом устраивают в музее. Чем же причина этой любви?
На этот вопрос попытался ответить американский ученый, лауреат Нобелевской премии Эрик Кандл в своей недавней книге о связи искусства с нейробиологией. Он утверждает, что на рубеже веков художники венского модерна совершили прорыв в подсознание. Но путь в него открыл декан Венской медицинской школы барон Карл фон Ракитанский, который установил и задокументировал разрыв между внешним и внутренним в работе человеческого сознания. Фрейд учился в этой школе и многому обязан барону. Параллельно науке углублялось и искусство. Вслед за психологами принципы новой живописи сформулировали историки Алоиз Ригл и его ученики Эрнст Крис и Эрнст Гамбрович, автор непревзойденной до сих пор по популярности всеобщей истории искусств. Наш мозг, говорили они, обладает способностью дорисовывать то, чего нет на картине. Учитывая это, художники зовут зрителя в соавторы, обращаясь не только к глазу, но и напрямую к мозгу, который создает картину по намекам, лишь брошенным автором на холст. Впервые, говорит Кандл, эти новаторские приемы были опробованы в Центральной Европе начала XX века в доминирующем тогда художественном направлении, названном с большой долей условности экспрессионизмом. Именно этим мастерам внутреннего пейзажа и посвящена выставка, которая всю весну радовал музей нью-йоркцев. Конечно, эта выставка построена вокруг шедевров из собрания музея. Шедевры – это работы великой троицы венского модерна – Климта, Кокошки и Шиле. Но именно потому, что они так хорошо известны, сегодня мы совершим экскурсию по выставке, задерживаясь возле двух других мастеров, которых я открыл и полюбил именно в этом музее. Отто Дикс прожил долгую для его поколения особенно жизнь. Он родился в 1891 и умер в 1969 году. Но главным в его жизни была Первая мировая война, а в его творчестве – 20-е годы. Он ушел на фронт юношей с огромным талантом рисовальщика, а 4 года спустя вернулся из окопов профессиональным солдатом-убийцей. Таким он сам изобразил себя на автопортрете. Дикс помещал демонов войны на бумаге. Его жуткий шедевр – 100 листов графики, который так и называется «Война». Это такое же сильнодействующее искусство, как роман Ремарка «На западном фронте без перемен». Трупы, уроды, инвалиды, опять трупы. Дикс не щадит зрителя, но его работы обладают магической силой. Они завораживают и не отпускают. То же и с портретами. И опять тут много пугающего гротеска, жестокости, даже садизма. И опять не отвести глаз. Тайна Дикса в его безмерном мастерстве. Как художник он сознательно ориентировался и продолжал традиции Северного Возрождения. Дюрер, Кранах, Брегель – это его компания. Но по дороге от них к нам Дикс прошел через все школы своего времени. Кубизм, дадаизм, экспрессионизм. Современники считали его вулканом, могучим и непредсказуемым. Потомки отвели Диксу особое место. Он стал лицом или кистью веймарской культуры, которая вызывает у нас не очень внятное, но тревожное чувство. Удивление, зависть, страх. В конце концов, все мы помним, чем кончился этот ренессанс германской музы. Со времен того первого гётовского Веймара в Германии не было столько талантов, но они не изменили расклада. Возможно, потому что первую немецкую республику, коррумпированную и беспомощную, никто не полюбил и не пожалел. Бельмо на глазу истории, короткая эпоха веймарской демократии, до сих пор мучает своей незавершенностью. Ослепительно яркая и очень несчастная, она соблазняет примером и пугает уроком. В конце концов, мы не знаем, помогал или мешал веймарский режим появлению нацизма. Точно известно, что он его не остановил. То, что уцелело после лишней мировой войны, разительно отличалось от XIX века, века надежности. Новое перестало быть молодым, ибо оно не верило, что успеет вырасти. Не рассчитывая на проценты, жизнь торопилась прокутить добро. Порочная и бесстыдная, она погружалась в хаос, не находя себе ни в чем опоры. Из этой атмосферы выкристаллизировалось художественное течение веристов, новый объективизм или новая вещественность, как они называли себя. Второе поколение экспрессионистов в своем манифесте прокламировало лояльность к позитивной конкретной реальности. Поверхность сменила глубину, вещь – душу. Видимая, очень видная действительность, казалось бы, вернулась в живопись. Но это была не бесхитростная реальность невинного XIX века. Их двусмысленные отношения с действительностью напоминают те, что связывали наших акмеистов с символистами. Две ветви одного модернистского дерева. И те, и другие искали выход к запредельной реальности, но они шли к ней разными путями. Как писал Мандельштам, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить. Германские художники строили эту башню к другому небу из вещей. Добротная, почти плакатная выписанность деталей на их картинах не приближает нас к жизни, а отделяет от нее. Здесь нет ничего живого, потому что нет ничего настоящего. Вещи существуют наравне с людьми, одни не отличаются от других. Один из мэтров этого течения, малоизвестный, но возвращенный к зрителям нашим музеям, Христиан Шат. Хотя Шат, как и Отто Дикс, жил долго, 86 лет, с 1894 по 1982. Достиг своего рассвета тоже, как Отто Дикс, к середине 20-х и почти сразу сошел со сцены в безвестность. Но теперь полотна Шада, в первую очередь портреты, всплыли на поверхность, говоря нам что-то важное о времени, которое слишком похоже на наше, чтобы о нем забыть. На автопортрете Шада мы видим красивого, преждевременно состарившегося мужчину с большими, как на фаюмских портретах, глазами. Их пристальный и отрешенный взгляд направлен прямо на зрителя, причем будущего. Не замечая окружающего, он смотрит только на нас, будто заранее знает тщету своего обреченного времени. Это глаза умирающего, который слишком много знает, но ничего не может объяснить, лишь показать. Это автопортрет потерянного поколения. Отрезанное от прошлого ненавистью, оно, твердо зная, что будущего не предвидится, торопится утопить настоящее, чтобы не о чем было жалеть. Искусство не прощания, а забвения. И все-таки нас тянет к нему, как бабочек на свет, перегорающей лампочки, вспыхивающей напоследок ярче, чем ей положено. На картинах Шада нет ничего живого. Вещи существуют наравне с людьми. Одни не отличаются от других. Неподвижность, застылость моделей на портретах Шада выдает их безжизненность. Окоченев под кистью художника, они стали деревянными, актерами кукольного театра, как в сказке о Пиноккио, только наоборот. О веществе своих персонажей Шад, словно в насмешку, наделил их огромным эротическим импульсом. Но когда эротику излучают не люди, а вещи, секс оборачивается фетишизмом. Поэтому на этих двусмысленных портретах так важна одежда. Она не скрывает голое тело, а заменяет его. В этом общем для всей эпохи болезненном интересе к фетишу, вспомним фильм Боба Фосси «Кабаре», чувствуется вызов природе. Тут царит культ неплодородия. И все же в эти картины трудно не влюбиться. Почему? Стоит только бросить взгляд на гладкие, по-тевтонски добросовестно выполненные работы Шада, как в них сразу узнается традиция немецких романтиков. В какой бы манере ни работал германский художник, он, кажется, всегда сохраняет связь с романтической идеей, умевшей спрягать послушное следование натуре с волшебной сказкой. Именно ей тевтонская муза обязана причудливому обаянию, которое завораживает зрителя с порога. Так и с Шадом. Обратив портрет в натюрморт, художник оживил им же убитое, заставив героев играть в его кукольном театре. Шад любил изображать своих героев на фоне окна, из которого открывается неестественно, как на декорациях, освещенный город. Такой задник – дыра из одного ненастоящего мира в другой. Переход в игровое пространство совершается не декларативно, как у сюрреалистов, а исподволь, как у Бергмана или Набокова. Так, на портрете доктора Хаусштайна за спиной респектабельного врача вырастает зловещая тень, попыхивающая сигарой. То ли это его второе «я», то ли призрак смерти, с которой он с профессиональным искусством играет в прятки. Такой вывих действительности заставляет зрителя с подозрением относиться к простоте Шада. Чем пристальнее мы всматриваемся в его картины, тем меньше доверия они вызывают. Мир тут всегда не такой, каким он пытается предстать перед нами. За каждым полотном потайная дверь в иное. Поэтому картины Шада заражают нас не только явным цинизмом, но и скрытой мистичностью. За пологом чуждого самому себе мира прячется иная реальность. Пусть о ней ничего не известно, пусть она даже хуже этой, но художник верит в силу искусства, способного вывести нас к кинобытию, по ту сторону обесценившейся повседневности. Вот за этой магией мрачной, но все-таки сказки, я и хожу в музей германского модерна, ставший памятником одной из самых многообещающих эпох в мировой культуре. How could I possibly refuse when I am a stranger here myself?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Картинки с выставки». К нашему разговору об экспрессионизме присоединяется музыковед Соломон Волков.
Вы знаете, Саша, я не знаю, как для вас, но для меня вот этот отрезок культуры 20 века, то, что можно условно, очень условно назвать периодом Веймарской республики, с добавлением каких-то лет до, с добавлением каких-то лет после того, это своего рода интеллектуальная родина. Я вырос в этом искусстве, я вырос в этой культуре, и причин тому несколько. Какие-то случайные, какие-то неслучайные. Во-первых, в семье очень хорошо знали немецкий язык. Отец читал немецкую литературу всегда только в подлиннике. Рига здесь, конечно, играла дополнительную роль, потому что это, в конце концов, город трех культур – латышской, русской и немецкой. И надо... в разные моменты преобладало разное.
Нет, всегда поражает, надо запомнить, что первую книгу Кант напечатал в Риге. Первую книгу Гердер напечатал в Риге.
Вагнер дирижировал в Рижском оперном театре.
То есть Рига была, конечно, важным немецким городом.
Но также в Риге жило и достаточное количество знаменитостей русских. И вообще в Риге я все-таки всегда ощущал какое-то такое космополитическое начало очень сильно, и я думаю, что оно наложило на нас с вами, Саша, свой отпечаток. И кроме того, уже вот чисто такая практическая вещь. В Риге был замечательный магазин под названием «Книжный магазин стран народной демократии». Имелось в виду, что там продавались книги, скажем, на польском, на чешском языке, но главным образом на немецком. Книги, изданные в ГДР, и даже попадали туда иногда каким-то чудом, до сих пор мне непонятным, книги, изданные и в Западной Германии. Очень редко, но попадали, если это касалось как бы одобренных, так скажем, авторов, вроде Бертольда Брехта. Но отец мой всю свою текущую литературу, что он читал дома, это были книги на немецком языке, купленные в этом магазине. Вот, например, через него я узнал и полюбил, и тоже читал вместе с ним, книги немецкого писателя по имени Травен. Очень любопытная фигура, это псевдоним, который сравнительно недавно вообще только раскрыли. Он так и печатался под псевдонимом. Это был немецкий журналист левых убеждений, который после антикоммунистических, антисоциалистических репрессий в Германии сбежал в Латинскую Америку, и там под этим псевдонимом выпускал один за другим чрезвычайно увлекательные романы из латиноамериканской жизни с генералами, повстанцами, приключениями невероятными.
Латинская Америка всегда была соблазном для германской культуры, своих колоний. Помните, даже в «Трех товарищах» Ремарка Ленц был в Латинской Америке, и это была романтическая нота. Кстати, пили они все время ром. Я думаю, откуда ром в Германии? Ведь там же нету колоний сахароносной, правда?
Ну, вот видите. А для меня в дополнение еще как бы и эстетические мои взгляды, и философские в значительной степени тоже были сформированы вот именно покупками в этом магазине. Это были книги Брехта, это были книги Лукача. То есть вот это вот вся как бы не марксистская эстетика, социология культуры повлияла на меня решающим образом. И я до сих пор считаю, что никто лучше этих людей не создал механизма для анализа культурных процессов.
Для меня германская культура того времени – важная параллель русской культуре. У них много общего. Вспомним, что и Германия, и Россия были отсталыми в художественных отношениях странами. В XIX веке все передовое было во Франции, и только позже дошло до этих восточных частей Европы. Но когда уже дошло, то стал...
С огромной силой.
Появился настоящий радикальный авангард русской живописи, русского искусства.
Да, и немецкий экспрессионизм.
И немецкий
экспрессионизм. Равного которому, как мы с вами согласны, кажется, не было.
И вот в этом-то, по-моему, заключается крайне интересный вопрос, как эти страны, достигнув, мгновенно догнав мировую культуру и, в общем, перегнав ее, потому что, в общем, все главное вот в те годы происходило в культуре России и Германии. Это абсолютно нормально. И Австрии, конечно, тоже, которая была частью этого большого германского мира. Как они оттуда провалились в фашизм и в коммунизм. И вот этот вот страшный провал и делает, по-моему, это искусство очень важным для понимания.
И актуальным.
Актуальным и сегодня. И вот это вот ощущение предгрозового ужаса, когда все время мы чувствуем это перенасыщенной культурой общества, которое стоит на грани катастрофы. Это характерно и для Берлина, и для Петербурга, и для Вены, которую называли лабораторией апокалипсиса. Мне кажется, что это искусство пронизана энергией этого космического страха, космического ужаса, который придает особое значение каждой детали этого обихода. Как обстоит дело с музыкой?
Есть замечательный музыкант, композитор, который, мне кажется, превосходно иллюстрирует и вот те соображения ваши, которые вы сейчас высказали, и вообще идеи вот этой выставки в Neue Galerie, где экспрессионизм немецкий представлен как бы двумя своими главными направлениями. Одно – это направление, связанное с архаикой и с таким диким, если условно говоря, гротеском.
Но не зря его сравнивают с фавистами, да, то есть с дикими, с Матиссом.
Да. А другое – это тоже экспрессионистское направление, но которое уже окрашено чертами неоклассицизма. Очень любопытное явление, чисто австро-немецкое, я бы сказал. А Пауль Хиндемит, который родился в 1895 и умер в 1963 году, причем и родился, и умер он во Франкфурте на Майне, а между этими датами рождения и смерти лежит очень бурная биография. В 1940 году он оказался в Соединенных Штатах и прожил здесь до 1953 года. А только потом вернулся в Швейцарию, как я уже сказал, умер во Франкфурте на Майне. Он был самым знаменитым и многообещающим композитором немецкого экспрессионизма в 20-е годы. Затем, в годы после прихода Гитлера, ему становилось все труднее и труднее. Он был, к тому же, женат на еврейке. И ему пришлось эмигрировать. И к середине 20 века, вот когда появились первые истории музыки 20 века, то Хиндемит входил в ведущую обойму композиторов. То есть, что такое была музыка 20 века в середине? Это были, конечно, Стравинский, Шонберг, Барток и Хиндемит. Это были вот главные такие столпы. С тех пор его репутация значительно поблекла. И я считаю, что незаслуженно, потому что он замечательный композитор, и он написал огромное количество музыки, которая могла бы совершенно спокойно звучать и привлекать внимание аудитории, потому что в ней есть и мастерство, и содержание, и эмоциональность, все, что нужно для успеха музыки. И при этом он проделал путь от вот такого отчаянного экспрессиониста в раннем своем периоде с оперой на вызывающие сюжеты и соответствующую инструментальную музыку до вот такого неоклассициста, но окрашенного чертами некоего гротеска в более поздние годы.
Когда идет речь о его раннем творчестве, когда он пользовался совершенно зверскими диссонансами, то рассказывают, что однажды он дирижировал своим опусом и прервал музыкантов на репетиции и сказал: «Вы неправильно играете, но недостаточно неправильно».
Да, это похоже на Хиндемита. Он, кстати, был превосходным альтистом и приезжал в Советский Союз в составе квартета, играя на альте, произвел очень сильное впечатление на Шостаковича молодого. Сначала я хочу показать его так называемую камерную музыку номер один, финалом которой является часть, носящая специальное название «1921 год». Написана была в 1922, и вы услышите в ней вот эту вот нервную, напряженную жизнь большого метрополиса, каким являлся, скажем, Берлин.
Который нашел такое яркое выражение в живописи экспрессионистов.
И в литературе Альфред Деблин, его «Берлин Александерплац». Так что это
городская
очень,
музыка, да?
Да, очень городская, очень выразительная музыка. Она прозвучит в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Клауди Аббада, лейбл EMI. А вот другой характерный экспрессионистский опус Хиндемита – это его сюита для фортепиано, которая носит уже название 1922 год. И из нее я выбрал гротескный марш, который изображает цирковой номер «Гимнасты в воздухе». И не случайно, если услышать эту музыку и не знать, кто автор, но можно предположить, что ее написал Шостакович. Прозвучит этот марш в исполнении пианистки российского происхождения Анны Гураги, лейбл «Нонсач».
Соломон, о Хиндемите я прочитал в вашей книге «Беседы с Баланчиным». И мне очень понравилась эта история о том, как Баланчин, у него завелись лишние деньги, он решил купить портсигар, а потом передумал и решил, закажу-ка я лучше что-нибудь Хиндемиту, какой-нибудь опус. Что из этого вышло?
Да, была такая история, мне не рассказывал Баланчин. Он говорил, да, вот завелись лишние доллары, и я решил, ну что, еще один портсигар? Нет, давай-ка я лучше закажу музыку Хиндемита. Вот это типичная такая манера высказывания Баланчина. И он заказал опус Хиндемиту, и тот написал честно музыку, и ее исполнили на частной квартире. У Баланчина собрали музыкантов, все получили большое удовольствие, а несколько лет спустя, дело, значит, было в 40-м году, а в 46-м году Баланчин поставил балет на эту музыку, он использовал ее, поскольку это была заказанная музыка, права принадлежали ему. Замечательная история, действительно. И музыка называлась «Четыре темперамента». Это была тема с вариациями для фортепиано и струнного оркестра. То есть сначала была тема, а потом как эту тему разрабатывали вот четыре эти темперамента разных известных, да? То есть сангвиник, меланхолик, флегматик и холерик. Так вот, я сначала покажу, каким представлялся Хиндемиту меланхолик. Дирижирует Роберт Ирвинг, и причем дирижировал именно оркестром труппы Баланчина «Нью-Йорк-Сити Баллей», лейбл «Нонсач». Вот как представлялся Хиндемиту холерик. Тот же самый дирижер и тот же самый лейбл. Слушая эту музыку, мы легко можем представить этого холерика на улицах экспрессионистского Берлина.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.